Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В нашей студии и знакомые, и незнакомые вам лица. Ну, недолго представить. Алексей Нилов, уже знакомый вам, господин. И Анна Малистова. Она тоже будущий журналист, а сейчас студентка нашего Рязанского государственного университета. Ну, друзья, с молодыми журналистами мне особенно интересно представить маленький доклад, отчет о моем путешествии. Вы знаете, где я был?
Можно было бы даже сказать.
Да, расскажите нам.
Святая гора Афон. Я думаю, что это и нашим дорогим телезрителям, и вам. Ну, я думаю, что некоторые из них сразу говорят: о, какая благодать. А вы говорите, что это такое? Вы слышали вообще это название Афон?
Да, я как поняла, это гора в Греции находится, правильно? На отдельном острове.
Гора, она даже называется, только у нее обязательно есть прилагательные, которые к этому существительному гора всегда прилагается. Какая гора? Гора, большая гора, монастырская гора.
Не знаю, может быть, святая.
Святая, да. Святая гора. Так она и называется. Айонорос по-гречески. И так ее все и знают. Поэтому если скажешь, я пошел на гору, можно
на каком гору?
На Эверест пошел. Я пошел на святую гору, говорит, о, ты на Афон. Вот, то это сразу понятно. Так что гора святая. Гора Афон, гора святая, песня есть такая. Ну, ее там не монахи, конечно, поют, но про монахов, когда хотят спеть. Да, это удивительно. Поэтому, а как называется поездка к святому месту, в отличие от туризма, который предполагает...
Ну, это элементарно, паломничество.
Элементарно, но я думаю, что не всем вашим сверстникам это понятно, что такое паломничество. Хотя вы сами в паломничестве когда-нибудь участвовали?
Ни разу.
Ни разу. Ну,
хотя, нет, участвовала я в Муроме, была, ездила.
А, ну, пожалуй, да, это паломничество. Да. Кстати, еще на моей совести, как заведующего кафедры теологии, организовывать, я даже давал обещание архиерею, а я вот еще пока не выполнил его в нашем студенческом сообществе, какие-то выезды к святыням нашего края Рязанского. У нас тоже очень много таких известных, замечательных святых мест. Вот, но Афон – это, конечно, особое, уникальное место, именно потому, что это не просто гора, это не просто земля, это, как говорят, монашеская республика. Ну, слово «республика», оно, конечно, такое слегка французского происхождения, сразу думается о демократии, там никакой демократии, там теократия, там власть Матери Божьей. Для человека маловерующего это не очень понятно, что значит власть Матери Божией, ей можно помолиться. Она в жизни человека не воцерковленного, скажем так, занимает довольно пассивную позицию. Я купил иконку Богородицы, я поставил Богородице свечечку. Да, наверное, это вам знакомые понятия.
Да.
Вот, но чтобы быть послушником Пресвятой Богородицы, жить в уделе Пресвятой Богородицы, считать своей душепопечительницей Пресвятой Богородицы, это уже дело, конечно, особое. Дело монашеское. И Афон именуется удел Пресвятой Богородицы, потому что по преданию им после того, как Господь Иисус Христос уже вознесся на небо, и ученики, воодушевленные благодатью Святого Духа, начали проповедовать, то Матерь Божия промыслом Божьим оказалась на этом острове. Ну, точнее сказать, это полуостров. Это в Эгейском море, Фракия и Македония, по-моему, называется эта область, Халкидики, и вот там есть три полуострова такие, Кассандра, Ситония и Афон. Как три пальца такие. Причем Кассандра абсолютно вся застроена отелями. Там курорты, курорты, замечательные.
Да, туристическое
отель. Ситония как-то и так и сяк, она не очень освоена, я не знаю почему. А вот Афон абсолютно неприкасаемый для цивилизации полуостров. Он около 80 километров в длину, и там находится весь Афон, поделен между 20 монастырями. Вся земля Афона. 17 из них греческих, один болгарский, один сербский и русский. И Свято-Пантелеимонов монастырь. Кстати, в том году был большой юбилей. Не слышали вы ничего о юбилее афонском?
Вот. Я вот вкратце что-то по телевизору видел, там проект даже.
Уже много лет и русское правительство помогает Святой Горе, русскому монастырю конкретно. Хотя в прошлом при царской России некоторые греческие монастыри, пострадавшие, например, от пожаров, целиком восстанавливались за средства, собранные русскими жертвователями.
Какие молодцы.
Ну да, они приходили с какими-то иконами, ходили и просили милостыню на монастыри, и Ватопед, другие какие-то монастыри целиком. И до сих пор они помнят вот эту милость русского народа. Ну, а сейчас тоже немало средств и наших, российских, ну, фондов определенных там. Я не скажу, что, не наверняка скажу, что это бюджетное финансирование, но на возрождение этого русского монастыря, который представляет из себя преемника тысячелетней традиции русских монахов на Афоне. То есть в этой Греции, в этом особом уделе, в этой особой монашеской республике уже тысячи лет как пребывают русские монастыри. Вот в разной форме они менялись места, открывались новые скиты. Скит, представляете, что это такое? Это от монастыря какой-то небольшой монастырек, поселение. Да, монахи там обитают, там обязательно также ведется богослужение, есть храм. Хотя вот я не знаю, я пытаюсь себя поставить на ваше место, если бы мне 18 лет рассказывали про Афон. Я в 22 года только принял крещение, и, конечно, о монашестве даже не знал, а тут монашеская республика. Вот, может, вам самим было бы там интересно, конечно, побывать.
Кстати, да, вот у меня есть вопрос. Могу ли я тогда, допустим, приехать? Тогда вообще кого угодно пускают? Или это такая закрытая община, куда очень трудно попасть? Нужно обязательно предварительно спрашивать? Или это,
знаешь, что там именно предварительно спрашивать разрешение надо даже мужчинам. То есть мало того, что ты должен получить шенгенский, право въезда в шенгенскую зону, в визу, ты въезжаешь в Грецию, но для того, чтобы въехать на Афон, ты должен получить диамонитирион. Такое греческое слово, означающее право на проживание, на ночлег. Красивое слово «диамонитирион», как диамант звучит, что-то такое. Действительно, знаешь, когда с благоговением относятся, паломники мечтают туда попасть, и не у всех получается. Владимир Владимирович Путин и тот только с третьего раза туда попал. Уже дважды планировались, и разве то шторм, то еще какие-то непредвиденные обстоятельства. По-моему, когда-то Тер-Акт в России его развернул. А вот только в прошлом году, когда праздновалось вот это тысячелетие русских на Афоне, Владимир Владимирович там побывал и очень благодатно причащался святых Христовых тайн. Ну, может быть, вы тоже еще не очень знаете, что это такое. Но нам ужасно радостно было это слышать, какое единодушие и было в приеме нашего президента его со стороны святогорцев, которые, конечно, с надеждой смотрят на Россию как хранительницу православия. Потому что в мире больше нет такого авторитетного сообщества, мощной страны, которая бы при этом сознавала себя православной. А Афон – это, прежде всего, такая республика, не очень хорошее слово, православная.
А вот православие, если можно так выразить.
Разумеется, там только православные монахи, поэтому нашей Анечке никаким образом туда попасть нельзя. Хотя бывали, конечно, это исключительные времена, там Вторая мировая война, когда там прятались семьи и женщины. Хотя немцы были и там, но, тем не менее, какие-то вот разруха, опасности вынуждали иногда. Ну и тут тогда вопроса не было, но это уж экстремальные обстоятельства. А вообще женщины, мужчины допускаются только при наличии этого диамонитириона, приглашении от одного из монастырей, готовности принять этого паломника. А женщины не допускаются вовсе. Причем, ты удивишься, даже животных женского пола там не допускают. Ну, кошки, они везде ходят. Вот. А вот так, чтобы коровы там были, какие-нибудь лошади, такого нет. Куры не водятся. Вот. Никакого в этом нету, как это называется, дискриминации. Вот, прошу. Конечно, ЮНЕСКО, ну и какие-то Европа возмущена, которые все борются за равные права. Да, в бокс женщинам можно, штангу женщинам можно, почему на Афон женщинам нельзя? Оставьте в покое.
А то есть вас как пригласил русский монастырь, вы были только там. То есть если вас пригласило именно вот такое сообщество, другие вам нельзя, допустим, греческие монастыри.
Знаешь, как можно, потому что смысл обычно паломников все-таки пройти побольше монастырей. В каждом монастыре свой уклад, своя красота, свои древние храмы, свои святыни. Святыни – это прежде всего древние чудотворные иконы, перед которыми много свершилось чудес, по молитвам перед которыми, и мощи святых самых разных. Вы знаете, что останки человека, который канонизирован, именуются мощами. Вот, и реально они являются источником благодати, особых сил духовных. Конечно, по вере при падающем, когда эти большевики разоряли мощи там, преподобного Сергия, мощи Виктории. Они никакой пользы, конечно, а только больше осуждения от этих мощей получали. А те, кто с благоговением приходят, поклоняться мощам. Там находится глава целителя Пантелеимона, глава Иоанна Златоуста, глава апостола Луки, моего святого покровителя. Это все в русском монастыре. Иоанн Златоуст в Ватопеде. Пояс Пресвятой Богородицы. Вы помните, несколько лет назад, года два или три, в Москву привозили для поклонения эту святыню. Или были огромные очереди. Поэтому некоторые святыни иногда привозят по договоренности с греческими и службами, и администрации и руководством Афона. То есть на Афоне видишь свою власть. И для женщин входа нет, но есть такой аттракцион. Поплавать на лодке на каком-то определенном расстоянии, по-моему, то ли 500 метров. Вот.
То есть, катер... да, по воде можно как бы
посмотреть
издалека.
Если не в, то рядом.
На материке, ну, это уже почти на полуострове, есть такой город Уранополь, город солнца. Вот. Он как раз там есть вот эти вот участок, где получают эти диамонитирионы, и где стартует корабль, паром такой большой, который идет уже по некоторым причалам Афона, на который женщина уже сесть не может. А мужчина по предъявлению диамонитирия этого, и они уже могут плыть. Но от этого же порта, иногда, по-моему, от других каких-то причалов, отходят такие прогулочные катера или даже довольно большие кораблики. Я как-то плавал на таком, когда мы были путешествовали с какими-то семействами наших благодетелей, кажется, но это было, наверное, в конце, может, в начале 2000-х годов, и я проплыл тоже на этом кораблике. Так вот, ну, забавно, конечно, там такая программа, что пока ты плывешь эти 80 километров вдоль острова, можно смотреть там в бинокли, видны вот эти иногда большие монастыри, иногда маленькие монастырь, монашеские кельи, которые как ласточки на гнезда лепятся почти, иногда почти к ответственным скалам. Да. Вот. И это, конечно, все воодушевляет, даже вид этого. Ну, а на обратном пути уже какая-то греческая музыка, угощения, какие-то танцевальные, ну, туристический такой подход.
Вот. А вы во многих бывали монастырях?
Ты знаешь, я ездил не первый раз, далеко не первый, но последние 5 лет не было возможности, так уж складывалась жизнь. И поэтому, а для монаха бывать на горе святой – это удивительное подкрепление. Собственно, там монашество настоящее, там нет лиц противоположного пола, что очень облегчает вообще твое существование и молитву, потому что монахи ж мы тоже не становимся из другого теста. Наверное, когда уж монах много десятков лет потрудится уже и возраст тоже помогает, когда он становится все значительнее, то страсти существенно облегчаются. А когда нету даже источника соблазнов, то это ведь, знаешь, как иногда вы лечебным голоданием никогда не лечились? Вот если лишить себя пищи, иногда мы лишаем себя пищи, например, в начале Великого Поста, из целых несколько дней, когда можно ничего не есть, и тебе вреда не будет. Ну, конечно, если нет прямых противопоказаний по здоровью. И такое облегчение, все силы организма, которые раньше тратились на переваривание пищи, ну, как-то берегутся, они, что называется, выводят шашлаки. Ну, вообще ты чувствуешь удивительную легкость. И здесь тоже. Вот когда для себя, как монаха, не знаю, как для женатых людей, но попадаешь на Святую Гору, такой душевный комфорт, спокойствие. Вот. Хотя разные вещи, туризм и миграция, и разные вещи, паломничество, и жить там.
Ну, да. Это... Одно дело на чуть-чуть приехать, и другое дело уже осознанно остаться, принять уклад.
Да, там же другие появляются искушения, другие какие-то новые напряжения внутренней жизни по другим причинам. Хотя, конечно, высота жизни монахов там, мне кажется, несравнима с тем, как мы здесь уж трудимся потихонечку, но все-таки самое дорогое в монашеской жизни – это молитва, это простота сердца, это послушание, это отсутствие всяких суетных внешних попечений. Там это удобно, когда где больше крупнее помидоры, в теплицах, там все предусмотрено, ни сквозняков, там ни лишних
никаких
осадков.
Никаких внешних раздражителей, скажем
так. Расскажите, кстати, вот о их хозяйственном, там, скажем, укладе, вообще, как они там живут?
Они сами кормятся, то есть они там огороды, рыбалка, ну, ловят рыбку там сетями. Не знаю, сетями можно ли, как уж они там ловят, не скажу.
Но сельского хозяйства, наверное, нет, потому что все-таки женского пола животных нельзя там, получается. Там
а женский пол, ты думаешь, только женский пол, жнецы и сеятели. Почему? Братья на тракторах там и пашет, и сеет.
Нет, я имею в виду то, что...
про животных конкретно.
Про животных, сказать. То есть сельского хозяйства быть не может вообще.
Ну, сельского, почему? Ну, только за исключением. Нету скотоводчества. Угу. Там звери основные, которые завозятся на Афон для работы, это мулашки. Мулы – это такие существа.
Подобие осликов, если уж.
Да, это нет помеси, лошади и осла, и они не имеют потомства. То есть они сами не озабочены продолжением потомства, потому что на Афоне было бы очень неуместно, как эти какие-нибудь кобели, особо воодушевленные там какого-нибудь времени размножения, или кони. Вот. Ну, то есть это амуларики, они такие вроде как бесполые. Вот я не вникал в эту специфику, но знаю, что их завозят, если нужны какие-то работы, потому что много троп афонских, это просто горные, опасные тропы, и на них даже техника никакая тебе не поможет.
Только
а вот на мулах можно, что это вот есть какие-то стройки, бывают на возвышенных местах, то их завозят, закупают специально, а потом, когда они отработали, их отпускают, поэтому по Афону бегает много диких муляриков. Так, ну, их там, им ездят там пропитаться, они такие люди, не хищные.
Еще вопрос, как взаимодействовать между собой разные монастыри? Допустим, греческие, русские, у них есть какое-то внутриуправление, есть главный какой-то, может быть, монастырь?
Да, там есть кенот. Это правительство Афона. В нем есть, оно состоит из представителя каждого из монастырей. И какие-то общеафонские вопросы как раз решаются на этом самом киноте, в заседаниях его, который избирает прота. Это главный, он на год избирается, по-моему. И таким образом они по традициям, сложившимся на Афоне, руководят жизнью Святой Горы, потому что приходится много решать вопросов и по отношению со светскими властями, и по каким-то строительным вопросам, по устройствам дорог. И они очень, например, осторожно относятся к перспективе асфальтирования дорог на Афоне. Потому что появится асфальт, появятся машины,
люди,
появится
инфраструктура, и уже как-то к тебе разочаровали.
Да, там нет, интернет везде есть в связи с телефонией, которая везде существует, но электричества там до сих пор нет. То есть электричество в каждом монастыре по мере необходимости строительной, там каких-то освещения, вырабатывают, как правило, дизель-генераторы. Генераторы какие-то. Ну, может быть, не только дизель существует, но, тем не менее, генераторы автономные. Вот это тоже создает, конечно, свою обстановку. В храмах нет электричества традиционно, только свечами. При том, что богослужение в основном совершается ночью. Летом это даже вынужденная мера, потому что днем просто невозможно, жарко. У меня вот одна из радостей моей этой поездки была, и вот нашим дорогим телезрителям, которые с аппетитом, многие верующие со слюньками слушают, наверное, мой рассказ, потому что для многих православных это очень вожделенное место. Вот, конечно, в мае... Да, пожалуйста, угощайтесь, Анечка, вы у нас впервые. Это не бутафорский чай, он настоящий. Вот, и для поддержки сил.
Вот интересно, как давно вообще, как сказать, этот остров суверенен, можно сказать, от самой Греции?
Как основан, ты хочешь сказать? Или как?
Отделен. С каких пор?
Он практически 9-8-9 век. Упоминаются такие великие святые, Афанасий Афонский, который основал это общежитие, хотя предание возводит первых монахов буквально к 2-3 веку. Появление Пресвятой Богородицы, разумеется, первый век, который благословила этот полуостров и сказала, что это мой удел, и монахи, и множество подвижников, которые здесь будут подвязаться, будут иметь все необходимое в духовном и земном без больших усилий к этому, ну, по благодати Божией. А первое тысячелетие, конечно, трудно отследить, а вот конец первого тысячелетия – это уже осознание Афона как вот такой самобытной монашеской земли, монашеской страны. А какие-то этапы формулировок таких уже юридических в XIX веке формулировал. Дело в том, что Греция же долго была под турецким игом, и только освобождение, принесенное русским воинством, дало возможность восстановиться вообще каким-то статусом, кроме как завоеванным. Поэтому XIX век он и стал в отношении современности каким-то основным предшествующим этапом формулировок. Хотя, как ни странно, существует такой треугольник, при том, что Греция всегда тяжко страдала и продолжает страдать от турецких завоеваний, например, Кипр, это самобытная республика,
сейчас.
Это захваченный Северный Кипр, ты слышал, это турками, и вот эта вся контактность не очень простая. Но когда русская армия освободила, и во многом благодаря ее влиянию на Балканах все-таки воцарилась относительная свобода, потом освобождение Кипра, например, из-под английского такого протектората, или как правильно назвать, во всяком случае, такой зависимости, то появился такой странный страх в Греции, в некоторых кругах, во всяком случае, думаю, что достаточно либеральных, это такая славянофобия, опасение того, что русские, как и сейчас мы слышим из некоторых источников.
Русофобия. Это
русофобия, да. Что русские завоевывают Грецию, что они завоевывают Афон.
Да и весь мир, как этот Рейган выразился в 20 веке, то, что существует империя зла.
Да, империя зла, точно даже.
Вот интересно, вот монахи, которые там живут, то есть они приехали туда и решили там остаться жить. То есть они больше не могут уехать оттуда, допустим.
Знаешь, Анечка, монашество, как, смотри, ну это не тюрьма, это не Гуантанамо, где там тебя держат, как любой монастырь. Ты приедешь к Пронским монастырю, вот Алексей-то, познакомимся поближе, наверное, мы как-нибудь организуемся с легкой руки Юрия Васильевича, как-нибудь журналистов. А, мы с ним даже уже планировали, по-моему, может, в сентябре, а сейчас уж в мае, как не до того.
Можно, в принципе, съездить.
Привезти, вот хотя Пронский монастырь наш, ворота не закрываются за вошедшими, сказать, ага, попались. Разумеется, фактор свободы остается всегда. А вот для тех, кто приезжает пожить, помолиться, потрудиться, это, конечно, и до тех пор, пока ты послушник даже, ты все равно, тебе остается свобода. Для этого и существует время испытания, потому что те обеты необратимые, обеты монашеские, схима так называемая, великая или малая, которая уже является необратимым выбором. Это дело совсем не быстрое. Надо много лет пожить в монастыре, прежде чем и начальство монастырское готово и согласно.
Так скажем, испытательный срок определенный.
Нужно убедиться в том, что ты, это твоя жизнь. И убедиться не одним месяцем, даже не одним годом. Вот в Иоанна Богословском монастыре такие порядки, что лет 10 приходится пожить человеку, прежде чем его представят архиерею за благословением на постриг, особенно монашеский, уже необратимый. Потому что, конечно, нетрудно догадаться, что всякая торопливость в этом иногда очень трагична. Потому что вас может ужасать, это как так, дать обеты безбрачия, ну, как минимум хотя бы, безбрачие, послушание, нестяжание.
Ну, так и получается, такие вроде перебежки. Вроде и хочет, а потом посмотрел и обратно.
Ну, в том-то и дело. А это уже ведь нельзя, так же, как, вот, дай Бог, обвенчаться, когда вы изберете себе спутника жизни, это будет однажды и навсегда, как хочется верить. И будет венчание, вы дадите обеты верности перед алтарем, перед крестом и Евангелием, как Ромео и Джульетта дали прежде посещения Ромео ее спальни девичьей. Они венчались. Вот. И это тоже будут обеты необратимые. Это тоже будет выбор однажды и навсегда. И прекрасно, если сердце так просто и определенно расположено, а Бог будет, конечно, помогать. Так и монашеский постриг. Поэтому быть на Афоне и жить у нас очень многие попробовали из России, особенно в 90-е годы. Хотя всегда были трудности ехать в другую страну, тем более в Евросоюз, тем более туда на Афон, а там есть свои какие-то способы охранения спокойствия Святой Горы и монастырей от каких-то легкомысленных визитеров. Но поэтому всегда есть возможность вернуться, а иногда и против твоей воли тебя могут выставить, если там твое поведение не соответствует порядкам
монастыря. Вот много русских оставалось там, то есть из русских?
Немного. Ты знаешь, пытались многие, но в результате немногие. Сейчас там русский монастырь около 100 человек. А до революции, вам для сравнения, это было более 5000 человек. Не все они были монахами, часть были рабочими, но около 3000 монахов русских жило на Святой Горе Афон. Сейчас, конечно, были некоторые факторы искусственного сдерживания, которые теперь миновали, слава Богу. Мудрые понимают, о чем речь идет. Вот. И теперь я надеюсь, что будет как-то увеличиваться русское братие в монастыре Свято-Пантелеимновом. Но тем не менее, свобода остается. Не успеваем толком поговорить, мы только начали.
Столько вопросов.
Вы очень милые собеседники, и мне очень радостно вспоминать. Мы, конечно, могли бы здесь... Вот благо наше Рязанское телевидение, дорогой 9-й канал. И я бывал на первых каналах, но там тебе слова не дают сказать. А мы тут с вами так разглагольствуем спокойно. И нас не торопит режиссер. Благодарим вас, дорогие друзья, за интересную беседу. И вас, милые телезрители, за ваше внимание. Храни вас Господь. Всего доброго. До свидания.
До свидания.